Мне кажется, что уже 10 лет я не одеваюсь вообще в магазах.
Правда, за копейки иногда можно одеться очень круто, либо когда ты хочешь что-то действительно дизайнерское, очень крутое, винтажное, то всегда можно прийти в винтажку.
То есть ты специально ездишь в Калининград иногда, чтобы покупать одежду?
Большие сэшки, реально люди ходят как в ТЦ и проводят там часами.
И если изначально он стоил 20 тысяч, я его, ну, практически в идеальном состоянии с небольшим пятнышком купила за 1,5.
Им хочется думать, что эти вещи с мертвой бабки. Вот они приходят и думают, что они с мертвой бабки.
Я придумала шутку про это.
Мы сейчас не хейтим масс-маркет и только одевайтесь в винтажках исключительно. Да все, можно. Делать, что хотите вообще, без разницы.
Всем привет! Это подкаст «Нечего носить». И я ведущая этого подкаста, стендап-комик Соня Медовщикова. В этом подкасте мы будем разбираться, как вводить в свою жизнь экологичные привычки. Эко-привычки, сокращенно. И я буду учиться вместе с вами, потому что я в этом не особо тоже разбираюсь. Это подкаст фонда «Второе дыхание», который собирает ненужные вещи по всей России и потом отдает их на переработку или перепродает в секонд-хендах. Или отдает их на благотворительность нуждающимся. Сегодня у нас в гостях невероятная Женя Самородская, которая владеет магазином Multicolor Vintage и 13 лет занимается подбором и коллекционированием винтажной одежды. И Даша Блинова, специалистка в области экологического просвещения и образования, которая 15 лет одевается в секонд-хендах. Начнем наш разговор. Давайте поговорим про то, что вообще такое секонд-хенд, винтажки. Вы знаете, рассказывайте.
Смотрите, секонд-хенд и винтаж для меня немного различаются, потому что винтаж — это все-таки одежда от 60-х до 90-х годов, а секонд-хенд — это скорее то, что было в массовом производстве, и потом люди сдали это в фонд. Вот. И таким образом, соответственно, одежда попадает в секонды, и потом такие, как я, селекторы разбирают их, допустим, по своим винтажкам. То есть в целом мы все винтажники находим одежду по-разному. Кто-то ездит на оптовые базы с большими пакетами секонд-хенда, кто-то, как я, собирает их поштучно. То есть лично я гоняю на всякие барахолки, винтажки. У меня есть всякие мелкие оптовички, где я беру одежду именно для своего магазина.
Ну, я тут, наверное, как адепт секондов в большей степени. Я как раз-таки, наверное, выступаю как Женя, только лично для себя. Я нахожу какие-то суперклассные вещи. Мне это стоило довольно-таки большого времени, чтобы научиться правильно это делать, потому что если там заходишь в какой-то стандартный секонд, то можно, мне кажется, по несколько часов провести. Но я научилась выхватывать эту вещь, все забираем классно. Но и секонд-хенд, по большей степени, он знаком массовому потребителю, наверное, можно так сказать, потому что, ну, они есть во всех городах, а винтажки, мне кажется, ну, не во всех городах, наверное, есть. Там в мегаполисах плюс-минус, ну, каких-то более крупных городах. Вот, поэтому секонд-хенд наиболее знаком, скажем так, людям. И, конечно же, секонд-хенду рознь. Где-то есть более классные истории, где, ну, условный, да, байер секонда выберет что поинтереснее, что-то обратно сбагрит, а где-то, ну, просто вот все подряд может быть.
И где ты обычно? Расскажите про места, я просто...
История в том, что, допустим, представим себе самый наш классический московский секонд-хенд, это столичный гардероб. И это франшиза, и, соответственно, как бы на большой оптовой базе хозяева столичных гардеробов, они закупают разные мешки, поэтому, допустим, на любом районе есть своя столичка, и там будет совершенно разный выбор одежды. Просто кто-то покупает более дорогой мешок, кто-то более дешевый. И поэтому где-то действительно можно найти что-то очень классное, допустим, какой-то суперевропейский шмот, именно винтажный, и просто очень хороший, качественный. А где-то будет висеть просто Zara, H&M-чик и тому подобные вещи.
Ну, по нынешним временам Zara и H&M уже как бы, да.
Уже винтаж, я согласна.
То есть в столичном гардеробе реально можно что-то хорошее найти?
Да, конечно. Все зависит, на самом деле, от твоей насмотренности, от того, что ты хочешь, и каким ты представляешь свой гардероб, какой у тебя стиль. Потому что мне кажется, что каждый человек, пришедший в секонд-хенд, может себе там что-то найти.
Мне, кстати, вот очень интересно по поводу этих мешков, которые одни дороже, другие дешевле. Как это вообще в целом вычисляется?
Все зависит от их сортировки. То есть есть люкс-мешки, есть middle-сегмент. И есть самые простейшие мешки, куда как бы попадают вот всякие непонятные футболочки, там все такое растянутое и уже непонятное
совсем. То есть по факту то, что могло бы быть отправлено на переработку?
В целом, да.
А что еще? Куда ты одеваешься в секонд-хендах?
По большей степени, да, но то есть это либо секонды, либо я еще, если какую-нибудь конкретную вещь хочу, то я захожу там на самую знаменитую площадку с объявлениями и, соответственно, там вбиваю нужный мне бренд, например, либо там, не знаю, тренч какой-нибудь я хочу, и я вот там могу почекать это тоже. Вот, но, честно сказать, у меня есть условно любимый секонд, это секонды Charity Shop. И секонд второго дыхания, который на Достоевской недавно открылся. Это просто мой стиль в том плане, что, ну, я вот такой, мне кажется, я где-то в старшей школе осталась по стилю, и мне вот нормально худи, там, карго, штаны. Я особо не заморачиваюсь в этом плане, я скорее в этом больше сникерхед. Вот мне нужны кроссовочки классные, но более того, как бы кроссовки я тоже спокойно нахожу в таких местах. Вот, а если мы говорим про секонды, то у меня нет какой-то там любимой сетки. Это скорее история про... Вот где я вижу секонд, у меня есть время. На любой станции метро, да, либо еще где-то я обязательно захожу. Есть любимые секонды в Калининграде, например, но там как бы... Я думаю, Женя понимает, о чем речь. Это как бы вот рядышком совсем с Европой, и там побольше выбора. Mm-hmm. И, как правило, например, в Калининграде чаще всего я покупаю какие-нибудь леги для спорта. Ну, то есть почему-то в Калининграде у меня больше на спортивную одежду везет, в плане именно прям для тренировок. Поэтому я здесь немножко неприхотлива, наверное. И я вот просто выбираю, и как раз о чем Женя говорила, про насмотренность, насколько ты вообще долго в этом, опытный человек ты или нет, да, насколько быстро ты можешь определить, да-да, нет-нет. То есть обычно там люди долго ходят, рассматривают, а это как так-так-так-так-так, вот, отлично, вот, нет, здесь все, пошли. То есть вот у меня довольно-таки быстро происходит все.
То есть ты специально ездишь в Калининград иногда, чтобы покупать одежду?
Ну, не специально, у меня просто есть традиция осенью гонять в Калининград каждый год, и вот так получается, что я свой спортивный гардероб именно там разноображиваю.
Мне кажется, здесь вся история в том, что чем больше ты в этом варишься, мне, допустим, иногда уже даже вещи не нужно трогать. Я прихожу, и я просто вижу по блеску ткани, где полиэстер, где хлопок, где, возможно, будет какой-то хлопковый бархат, что-то такое. И я такая, а, так вот это мне надо, вот это нам надо, это отложим в сумочку. Но однажды я, кстати, долго достаточно рылась в секонде, и там была женщина, которая рылась там 3 часа. Ну, то есть, как бы я разговаривала с продавцом, и женщина разговаривала очень долго там по телефону, которая рылась. И продавец говорит, что она уже здесь час сидит, и как бы еще 1.5 часа провела я, потому что секонд был действительно большой. И все это время мы наблюдали вот это вот, как мы каждую вещь посмотрим, что-то там пощупаем, а потом такими корзинами люди носят это все в примерочную, потому что для многих это, мне кажется, что сейчас стало как ТЦ. Ну, то есть в большие сэшки реально люди ходят как в ТЦ и проводят там часами.
Ну, это правда. Я тоже стала замечать, что буквально там в последний год поток значительно увеличился в секондах. Если раньше секонды — это была история, вот честно признаюсь, для меня первое время секонды в подростковые годы — это была такая... секонды. Ну, такая, мне кажется, что это травма 90-х немножечко, когда, помните, мы там еще на рынках, на картонке, что-то там мерили, вот эта вот классическая история, и что-то мы там с бабушкой в секонды тоже заходили, я такая, нет. А потом я преисполнила своем познании, такая, о, чиназа, сюда, и вот эта вот как бы история пошла. Вот, на самом деле, правда, людей сейчас все больше и больше, и здесь, мне кажется, несколько факторов на это влияют в целом, да, то, что масс-маркет ушел, есть, конечно же, история с тем, что, ну, население становится меньше денег, да, и они как бы приходят, они хотят все еще хорошо одеваться. В принципе, в секондах вполне себе это можно сделать.
Да, конечно.
Вот. И действительно становится наиболее популярная история с винтажками как раз-таки в целом. Даже интересно, это какой-то, не знаю, может быть, квест пройтись по секондам района и найти что-то интересное. То есть я прям как охотник иногда себя чувствую, так как в джунглях секондов. Вот, и правда, молодежи очень много тоже. Mm-hmm. Ну, потому что, правда, за копейки иногда можно одеться очень круто, либо когда ты хочешь что-то действительно дизайнерское, очень крутое, винтажное, то всегда можно прийти в винтажку.
Но секонд, на самом деле, ты правильно сказала, это всегда охота, потому что ты как тихий охотник. То есть ты приходишь и будешь там очень долго выбирать то, что тебе нужно. И вот это, кстати, правильно, когда ты где-то зависаешь на каком-то районе, если у тебя есть время, обязательно зайти в местные секонды. Потому что, как правило, все секонды в центре, именно секонды сетевые или просто секонды, они уже не очень, и чем дальше ты едешь на окраины, вот там тебя ждет все самое интересное.
Расскажите про селективный секонд-хенд. Это что такое? Чем это отличается от...
От винтажки?
Обычного, от винтажки.
История в том, что большинству наших покупателей и вообще в целом потребителей проще говорить «секонд». Поэтому все покупатели всегда говорят «секонд». Ну, то есть и селективный секонд-хенд — это то, где хозяин магазина, то бишь байер, он сам отобрал эти вещи, допустим, исходя из истории моды или исходя из его ключевого назначения магазина. То есть, допустим, кто-то любит спортивные шмотки, и они в свой магазин будут выбирать спортивные шмотки. Mm-hmm. Я люблю просто хорошую винтажную одежду. Я буду выбирать винтаж. В целом, как бы это отличие обычного секонда из мешков, потому что ты никогда не знаешь, что будет в мешке, от селективного секонд-хенда. То есть селектор каждую вещь будет выбирать вручную.
Ну, по факту это получается одно и то же. Только, ну, я имею в виду винтажка и селект.
По факту винтажка и селект — это одно и то же, потому что, как бы, ну, просто как хочешь, ты вот так и назови, как тебе больше это нравится. То есть мне больше нравится винтажка, кому-то больше нравится селективный секонд-хенд.
Угу.
Вот. Поэтому в целом это одно и то же. Ну и все, конечно, зависит от того, что за вещи у тебя там висят, потому что, ну, кто-то покупает, как бы, тишки из 2000-х, и это уже не совсем винтаж. То есть тут зависит от твоей целевой аудитории, мне кажется, кто приходит к тебе в магаз, и от того, что ты покупаешь. Поэтому если у тебя, грубо говоря, от 90-х там, до 2000-х вещи, это уже селективный секонд-хенд. А если ты покупаешь что-то более старое, там 80-е, 70-е, это как бы уже винтажный магазин.
А расскажите, чем вообще обрабатывают одежду, вы знаете, в секонд-хендах? Почему у нее такой яркий запах, который не выветривается?
Блин, кстати, про этот запах из секондов, мне кажется, он корпоративный. Во всех секондах пахнет одинаково, если мы говорим про среднестатистические секонды.
Просто история в том, что большую часть одежды к нам везут из Европы. И чтобы проехать границу, эти мешки еще в Европе проходят обработку. И что-то там это связано с формальдегидом, насколько я понимаю. Вот этим обрабатывают все вещи.
У вас есть какая-то история, может, у вас есть какая-то особенная вещь, за которой вы там гонялись или за которую боролись, или что-то вот прям с историей, какая-то вещь, про которую вы помните?
Я тут, наверное, расскажу со стороны пользователя. У меня был прям такой пунктик на вещь, она же тренч из переработанных бутылок одного российского бренда, но ее очень быстро раскупили, и, соответственно, я не успела. Я такая, пу-пу-пу, что же будем делать? Я там всю эту площадку с объявлениями облазила, я там даже поставила напоминалки, уведомления, там, благо это можно делать, спасибо развитию технологий, не нужно постоянно по 10 раз на дню это все обновлять. И где-то полгода спустя я нашла это в секонде, как раз-таки в столичном гардеробе, и если изначально он стоил 20 тысяч, я его, ну, практически в идеальном состоянии с небольшим пятнышком купила за 1,5. Я такая, есть. И это прям на самом деле очень короткий промежуток времени, ну то есть полгода на такую довольно-таки редкую вещь, еще и в столичном гардеробе, они, видимо, ну не особо шарили, что это такое.
Ну, да.
Я такая, успех. Потом у меня была история, я в стандартном секонде на старом рынке около метро Царицына нашла очень классный жакет из альпаки. По итогу я его купила там рублей за 300, за 500, а потом... Ну, я люблю немножечко тешить себя, что я сэкономила очень много денег, и я потом иногда ввожу там, да, там марку, да, или еще что-то, и такая смотрю, а 20 тысяч-то я сэкономила, условно говоря. Ну, и честно сказать, у меня есть такая проблема в том, что я вот так вот покупаю себе, а потом такая, по-по-по, а зачем? Ну, то есть вот эта сама выгода, она как будто бы немножечко тешит мое даже самолюбие в каком-то смысле, я потом это, конечно, тоже сбагриваю в контексте там подружкам, да, либо на тех же площадках с объявлениями.
В два раза дороже, да?
Да, ты шаришь.
Все правильно. Вот, кстати, с Царицына и началась вся моя история, потому что мы с моим парнем жили в Царицыно, и там раньше было, насколько я припоминаю, 5 секонд-хендов в этом рынке. И вот там в начале, в 2010-х примерно годах, можно было купить потрясающие вещи. То есть в Царицыно и на Варшавке тогда были лучшие секонды. И мне кажется, весь свой товар для своего онлайн-магазина мы тогда покупали там, потому что это было лучше. Туда приезжал американский, европейский шмот. И там действительно можно было какие-то невероятные вещи найти, которые сейчас, не знаю, во всяких селективных секондах стоят там по 25 тысяч.
Вот есть разные винтажные магазины, и я вот бывала в некоторых, я хожу иногда. И вот есть винтажные магазины, которые специализируются на классном винтаже, и там, например, какие-то брендовые вещи, например, Ralph Lauren какой-нибудь свитер стоит там 5000 рублей. А в каком-то другом винтажном магазине он стоит, ну, то же самое практически, но 20-25 тысяч рублей. Можете об этом рассказать? Есть ли какая-то разница? То есть это какой-то палён или дело в возрасте вещи?
На самом деле, я думаю, что разницы между этим свитером вообще не будет. И просто здесь история в том, что каждый винтажный магазин, он опять же выставит свою цену, и все это будет зависеть от того, где он снимает помещение, сколько стоит его помещение, откуда он возит вещи и всякое такое. Потому что, допустим, если ты нашел что-то здесь, то, скорее всего, ты поставишь это чуть дешевле, нежели если ты ездил куда-то за закупкой и привез, допустим, вещи из Европы, потому что там ты будешь как бы считать, соответственно, свой трансфер, сколько ты потратил на поездку. Потому что это рабочая поездка. Считаю, что это командировка.
А есть такая штука, что, например, ты ходишь в обычный, ну, просто по дороге куда-то шла по делам, увидела секонд, зашла что-то, выкупила там просто бомбическую какую-то вещь, такая, хоба, она будет у меня в винтажке продаваться.
Да, бывает такое, конечно. Ну, то есть, в основном, я люблю какой-то мелкий опыт у меня есть. Допустим, я сотрудничаю с питерским фондом «Спасибо». Я периодически езжу к ним, они пускают меня на свой склад, и я закупаю у них там какую-то часть вещей для магазина. Вот. Но, конечно, да, если я иду мимо секонда, я обязательно туда зайду, и если я увижу что-то, и это не останется в моем личном гардеробе, то, скорее всего, она поедет в магазин.
А бывает такое, что из личного гардероба вещь перекочевывает в винтажку?
Да, бывает, конечно. Ну, история в том, что я ношу совершенно разные вещи. Я ношу винтаж, иногда я там нахожу себе в секондах, допустим, Зару какую-то. И если это действительно хорошая, классная винтажная вещь, но мы с ней просто не срослись. У меня была однажды такая история, что когда Asos еще работал, у них была линейка с винтажной одеждой. Это называлось Asos Marketplace. И я заказывала там винтажные платья в свою личную коллекцию, которые как бы, ну, ты просто не найдешь такие в России, потому что у нас таких не было. И я заказала потрясающее платье дизайнера Жана Ворона. Оказалось, что он в конце 60-х был очень популярен в Англии, и у него одевалась принцесса Маргарет и королева Елизавета в свои юные годы. И я очень хотела оставить это платье себе, но это просто, ну, не мой фасон и слегка не мой размер. И в итоге оно полтора года провисело у меня просто в гардеробе. И я, по-моему, один раз в нем куда-то вышла, но мы просто не срослись с ним. И понятно, что я не хочу отправлять его на переработку, и я просто отправила его в винтажный магазин. Так что... Да, иногда из моего гардероба вещи перекочевывают в мою же винтажку.
А есть какой-нибудь ярлычок, типа «выбор хозяйки винтажки»?
Ну, кстати, можно сделать, да. Я думаю, что это хорошая идея.
Кайф.
Делаете ли вы импульсивные покупки?
Я королева импульсивных покупок, потому что это моя копинг-стратегия, честно говоря. И мои импульсивные покупки, они более экологичные за счет того, что я делаю их там в секондах, либо в каких-то там винтажках и так далее. Но при этом, конечно, к сожалению, оно существует, и мой гардероб иногда, мне кажется, что выселит меня из комнаты. Потому что, ну, что-то как-то слишком много. Я такая, о, чина, сюда, сюда. И вот тут я, конечно, в этом плане, если я полгода ни разу не надела какую-то вещь, я такая, все, либо на благотворительность сдаю, либо там на свопах, либо продаю. То есть я вот так вот справляюсь с этими импульсивными своими порывами.
Да, и, конечно, я делаю импульсивные покупки. Не могу сказать, что часто. У меня сейчас есть такая стратегия. Ты пришел, померил какую-то вещь, и если ты не понимаешь, идет она тебе или нет, хочешь ты ее купить или нет, лучше подождать день и вернуться там через день, через неделю. И если этой вещи нет, я называю это «не нужен тебе пирожок». И как бы значит, это не твоя вещь, все, вселенная дала ее кому-то другому. Так что вот таким образом, мне кажется, я сокращаю количество импульсивных покупок, но если я их делаю, и если год я их не ношу, я тоже все куда-то своп, переработка, что-то такое.
Винтажку.
Винтажку, да. Но это если это винтаж.
Конечно, ну да, уже, да, да, очевидно. А как у тебя?
Я поборола это, но у меня были, да, с этим тоже большие проблемы. Я что-то находила, еще какие-то дорогие всегда вещи, и ты смотришь на нее, думаешь, блин, я ничего лучше не найду. И берешь, и потом просто страдаешь. Особенно если это в каких-то комиссионках или секонд-хендах, в которых нельзя вернуть вещь назад. И потом просто страдаешь. Или перепродаешь. Спасибо, что спросили.
Спасибо, что ответили.
А где вообще можно продавать свои вещи? Ну, знаете?
Самая простая платформа — это Авито. Авито, Юла.
Ну вот если не Авито, есть ли какие-то магазины, в которых ты можешь, ну, помимо комиссионок?
Да, есть. Second Friend Store, если это брендовая вещь. И если это брендовая вещь, то можно на Оскейли ее отправить.
Куда-куда?
Оскейли.
А, точно.
Ну, это самый простой способ. Вот. Говорят, что еще в ЦУМ можно сдавать, вроде как, насколько я понимаю.
Вот это очень интересно.
То, что очень брендовое, ну, прям супер люкс сегмента, и вроде как можно сдать туда, потому что у них вроде как есть там на каком-то этаже своя винтажка, насколько я понимаю. Но я там не была ни разу.
Интересно. Еще я знаю, есть какая-то история, по-моему, это больше питерская тема. У них есть там а-ля свободная полка или вешалка, ты приносишь свои вещи, а потом через какой-то период времени возвращаешься, и тебе говорят, ну, это продалось, это да, это нет, и вот ваши деньги, ваши там 300 рублей, условно говоря, да, и вот оставшиеся ваши вещи. По-моему, что-то какая-то такая тема есть в Питере. В Москве я не слышала.
И в Москве есть. Тоже есть комиссионки, да?
А, ну, да, но это по факту как комиссионка. Ну, да. То есть это работает по одной схеме.
Блин, захотелось про Питер побольше поговорить, про классическую эту историю.
О, да.
С тем самым местом.
Наша любимая барахолочка.
Да, да. Когда раньше ты приезжал, когда еще не было так популярно, как это правильно говорить? Когда это еще не было мейнстримом, вот. Ты приезжал, там реально можно было за копье, Levi's купить, ну, то есть вот американский в большей степени шмот. А потом ты туда приезжаешь, там, во-первых, мало чего осталось, а во-вторых, просто за какие-то бешеные деньги, и это, короче, грустно стало. Ну, по крайней мере, мой опыт такой был.
Я была этим летом в Питере, и до этого я была в 2021 году в Питере. И в 2021 году там еще все было так-сяк неплохо, можно было что-то найти, и они вдруг начали привозить туда баварские вещи в эти контейнеры. Ну, то есть это вот народная тирольская история, где все будет из шерсти, пуговки из оленьего рога, все с этой милой вышивочкой, где овечки пасутся и домики какие-то. И у них там можно было, допустим, вот их шерстяной жакет купить за 1500. И я, значит, в этом году еду такая, потираю ручки и думаю, сейчас я как накуплю там всего. И, значит, прихожу я в эти контейнеры, а мне тетеньки говорят, это 5, это 7, это 4, что-то там еще. И я блуждала там, блуждала, нашла какую-то тетеньку, у которой на полу лежали остатки остатков. Я начала, значит, с них ковыряться. И она такая говорит, ну, это 500, это что-то там. Она говорит, ну, что-то дырявое, что-то без пуговиц. И вот я из 7 вещей вот так вот собрала 4, по-моему. То есть от одной пуговки пошли к одному пиджачку, от другой туда-сюда. И своего рода как бы апсайкл у нас такой получился. Но 10 лет назад Уделка была потрясающим местом. Там были суперклассные вещи, их можно было купить супердешево. В целом, это как бы и была, мне кажется, одна из точек закупа московских винтажников, потому что Питер рядом с финской границей. Соответственно, туда везли вещи из Финляндии, все было дешево, просто, и ты мог найти там что-то невероятное за очень дешево. Но, соответственно, как бы в связи с тем, что у нас происходит постоянно, все очень сильно поменялось. Сначала ковид, потом все остальное, и как бы... И, соответственно, они там тоже не дураки и начали поднимать цены, поэтому... Мне кажется, на уделку теперь можно ездить просто чисто по фану, если ты турист, ну что-то...
Ну,
ты
на, там... экскурсию, на экскурсию такую культурную.
Что-то ты себе там найдешь, что-то небольшое, прикольное, как бы купишь... Но в целом, чтобы это было каким-то массовым закупом, так больше не существует. Ну, это как наш вернисаж в целом.
Ну да, да. Который на
Измайлово то же самое. Угу. Они взвинтили цены в 10 раз. То есть там, ну, теперь тренч, допустим, у них стоит по той цене, по которой я бы его продавала у себя в винтажке.
Ну, они, кстати, насколько я понимаю, они сами говорят, что ну, это вы сами виноваты, вы сами сюда ходите. Рыночек порешал, короче.
Не, мы, конечно, можем не ходить и оставить бабушек без дополнительной дотации к пенсии.
А вы вообще одеваетесь в масс-маркетах? Ну, что-то покупаете себе там?
Мне кажется, я уже, наверное, нет. Ну, у меня в целом очень мало вещей первично, да, то есть прямо из магазина. Но это, даже если они есть, то это, как правило, какие-то суперлокальные бренды. И, ну, вот у меня максимум сейчас осталось, по-моему, даже один бренд, это Bilingua Ladies, питерский бренд, или Woolly, например, тоже они там рядышком находятся. И то даже я их чаще всего нахожу на Авито, например. Ну и, конечно, там какие-нибудь топы, нижнее белье, вот это да, это всегда, само собой, из первички, а все остальное как будто бы я уже не юзаю масс-маркет.
Мне кажется, что уже 10 лет я не одеваюсь вообще в магазах. То есть сначала у меня была какая-то часть вещей из секонда, какая-то как бы из масс-маркета. Потом я полностью отказалась от масс-маркета, и только носочки и всякие трусочки как бы из магазина, все остальное. Я иногда обращаюсь к локальным брендам, к питерским или московским. Вот у них я могу купить что-то в магазине, если мне что-то очень надо. Допустим, мне срочно нужен был пуховик. И я поняла, что я не хочу искать на Авито, я не хочу ездить, я не хочу смотреть. Я просто пошла в Уста-Кустам и купила там пуховик себе.
Я вот этот вопрос, кстати, пропустила. То есть вы не покупаете в масс-маркетах по какой причине? Ведь есть же магазины, которые тоже занимаются переработкой, и в целом как будто это экологичный подход, может быть.
Тут сразу вспоминается один из крупнейших масс-маркетов, который был из двух букв. И там был целый скандал с переработкой одежды, например, которую сдавали люди, а потом оказалось, что ее находили на вот этих стоковых больших продажах, как раз-таки в пакетах, которые потом по килограммам продавали. Так что не все то, что написано экологично, и таковым является. Я, на самом деле, в масс-маркетах практически ничего не покупаю, потому что, ну, а смысл, во-первых, я уже в секондах накупилась, и мне, ну, как бы особо ничего не надо. И в большей степени, конечно, это такой осознанный экологический выбор, потому что, ну, масс-маркет — это фаст-фэшн, быстрая мода, одна из самых загрязняющих нашу планету отраслей. Насколько я помню, вообще вторая, на самом деле, фэшн-индустрия по загрязнению планеты. Вот. Ну, то есть такая как бы осознанность и такой некоторый, я бы сказала, подростковый, возможно, даже еще такой протест в этом плане у меня есть.
Для меня история про масс-маркет началась очень давно, поскольку я ребенок 90-х. Мы когда ходили в школу, соответственно, вот у тебя на районе есть какие-то магазины или рыночек местный, и все девочки вот будут ходить в похожих туфельках. И ты в школе так от этого устаешь, от того, что кто-то обязательно будет в том же платье или что-то такое. Поэтому в целом, когда произошел в 2000-е этот бум ТЦ-шек, я в них с удовольствием ходила, мне какое-то время это действительно нравилось, и чем более осознанной в этом плане я становилась, тем быстрее я от этого отказывалась и пошла по пути того, что я продаю не моду, я продаю стиль.
Ну да, мода может меняться.
Да, это точно. Просто ты выбираешь какую-то эпоху, но лично я так делаю для себя, и как бы ходишь в ней. Ну, то есть сегодня ты можешь быть из 80-х, завтра из 70-х.
Да, это, кстати, очень круто. Ты можешь меняться на такой, как актер такой в какой-то, да, степени.
Как бы жизнь — это игра, и давайте поиграем в кино чуть-чуть сегодня.
При этом будем экологичными.
Да, и при этом действительно будем экологичными, потому что, ну... Это правда очень важно. Я всегда, когда покупаю джинсы, допустим, Я вспоминаю, сколько литров мы тратим на то, чтобы в масс-маркете произвели джинсы. Это около 110 литров воды. И я понимаю, что если у нас 10% от населения планеты никогда не видело пресную воду, это так грустно, поэтому я лучше поковыряюсь в какой-нибудь куче, куплю себе супервинтажные штаны и буду в них гонять, чем пойду, не знаю, куплю джинсы где-то в магазине. Потому что, мне кажется, вся проблема в том, что даже бренды, которые раньше были хорошими, их качество сейчас стремительно падает. И если там в 90-х ты мог купить джинсы и ходить в них 10 лет, то сейчас они протрутся за полгода на том самом месте, причину, где они обычно протираются.
Да, это правда. Это так называемое заложенное устаревание, которое обычно к технике применяется, да, но к вещам, к сожалению, тоже.
Это правда. И это очень грустно, потому что ты можешь найти действительно хорошую вещь в магазине, она будет тебе нравиться, но она настолько быстро придет в негодность, что ты просто быстренько понесешь ее в переработку, и ты даже не успеешь ей насладиться. А винтажка, она иногда настолько дубовая, ну, то есть тот же самый деним или что-то еще, что в нем можно ходить вечно. На самом деле, мне кажется, что нужно еще правильно уметь ухаживать за вещами. Это очень важно, и чем правильнее ты стираешь свою вещь с кондиционером, там, с правильным стиральным порошком, тем меньше она подвержена износу, и тем дольше ты в ней будешь ходить.
Предрассудки о ресейле, о том, что это одежда для бедных, одежда спокойников. Откуда вообще берутся все эти истории?
Я тут, наверное, тоже как пользователь скажу, я уже в начале где-то это говорила про то, что вот эта вот травма ребенка 90-х, когда ты как раз-таки там на картоночке, еще там в секонде одеваешься, то есть это вот как будто бы, когда у тебя нет ресурсов, и ты вот идешь хоть что-нибудь, ну, хотя бы немножко отличающееся, или, в принципе, ну, нет других возможностей, ты только можешь в секонде одеваться. Но я потом это переборола. Ну, то есть это вот опыт личный, и какие-то, может быть, там вот эти вот слухи ОБС, да, так называемые, когда одна бабка сказала, да, то есть то, что это там спокойников, самая классическая,
да,
мне кажется, история.
Но это моя любимая шутка, что кто-то заходит, мне кажется, это еще связано с тем, если ты прям супервинтажную одежду продаешь, они приходят к тебе и такие: а что, с мертвой бабки? И ты всегда начинаешь ржать, и такой: да, с мертвой бабки.
Вот ее фото.
Да. Это как на барахолке часто какие-то продавцы тебе говорят, ты, допустим, выбираешь какую-то старую фотографию, я ищу фотки просто старые коллекционеры, и ты говоришь: а вы знаете, кто это? Он такой: это мои родственники. И у них все родственники. Так что да, ну, на самом деле, это самый частый предрассудок того, что это с мертвого человека. Или вот еще мой любимый: эту вещь носил кто-то другой, у нее плохая энергетика.
Да.
И я всегда говорю: плохая энергетика, так у нас есть соль, палочка Пало Санто, тут там, значит, положили, посолили, палочкой Пало Санто помахали, все. И всегда всем я привожу в пример такую прекрасную историю. Я говорю: а почему вы никогда не думаете о том, что человек, носивший эту вещь, мог быть в ней очень счастлив все время, и она пропитана настолько позитивной энергетикой, что вы, наоборот, купите сейчас вот это и станете в 10 раз счастливее, богаче, и вообще все у вас резко залетит, там все ваши рилсы.
Ну да, кстати, на самом деле странно, что предрассудки, они всегда про что-то плохое, а не про что-то хорошее.
Да.
Потому что когда что-то хорошее, мы такие: ну, это все прекрасно, тогда это удача просто. А предрассудки все, там, ты заболеешь, еще что-нибудь случится.
Мне кажется, это все зависит от того, как люди себя настраивают сами. Вот им хочется думать, что эти вещи с мертвой бабки. Вот они приходят и думают, что они с мертвой бабки. А там в спортивном магазине, допустим, ну, ребята, кто-то там спортивный винтаж продает, вот они не думают, что кто-то там на баскетбольном мяче сидел, на баскетбольном матче сидел, ему, значит, в лоб мячом попали, он там откинулся. И это куртка с мертвого баскетболиста или что-то такое. Почему-то чаще всего такие ассоциации бывают. Ну, или с плохой обработкой. Потому что очень много ребят, которые ко мне заходят, они говорят: а вот это нам в химчистку надо нести? Я говорю: нет, не надо. Ну, как бы, мало. Если я купила это в секонде, это прошло первичную обработку при переезде там в Москву или в Россию, и понятно, что каждую вещь, которую я покупаю, я еще дополнительно ее стираю всегда, она как бы из-под отпаривателя стиральной машинки.
Но опять же, не забываем, да, что база, когда ты купил любую вещь, в принципе,
ее всегда нужно стирать, конечно.
Конечно.
Но с пиджаками сложнее всего. Вот пиджаки очень сложно стирать, их всегда нужно стирать в ванне, кстати.
Ну, в химчистку, если
что. Ну да, в химчистку. Ну, а Мне кажется, что очень многие, кто идет в секонд, они не хотят потом уже нести в химчистку всю эту историю, потому что...
Ну, это уже вопрос как бы...
Это вопрос
тут либо с мёртвой бабки, либо стирай.
Я придумала шутку про это. Стоит переживать, что это с мёртвой бабки, только если она умерла от чумы.
Это прекрасно.
Можно еще пошутить про вещи с помойки всегда. Что как бы паком, пакетом прям с помойки принесли сразу.
Ну, вот буквально ближайшим, он через дорогу от самого корпуса. Я, кстати, хотела сказать, что люди, когда приходят в секонды, да, они думают, что там это вот с такого-то человека, это с такого-то человека, да, там с мертвого, неудачливого, все что угодно. Но почему-то, когда люди покупают масс-маркете, они не думают, что это какой-то маленький африканский мальчик сделал в отвратительных условиях, и ему даже могли не заплатить, например, за это. Я думаю, что если вдруг люди не знали, что такое на самом деле существует, то я всем рекомендую посмотреть просто шикарнейший фильм, который ставит многое на место, «Реальная цена моды». Там просто закрываются всякие по вопросов и про хлопок, что он на самом деле оказывается не экологичный, да, если мы говорим про первичку, про условия труда и так далее. То есть, ну, я как бы всем рекомендую «Реальная цена моды» must watch.
Мне кажется, здесь история в том, что люди приходят в магазин, и они видят вот эту потрясающую обертку магазина, поэтому они думают, что вещи из магазина лучше, чем вещи из секонда. Или там вещи из винтажки еще откуда-то. Просто это глаз человека так работает.
Ну, иногда мы не хотим куда-то глубже копать. Пришел, отдал деньги, получил то, что ты хочешь, и все.
Да.
А что еще вы осознанного делаете в своей жизни? У вас нет такого, что вы тоже покупаете всякую мебель? Second, да?
Да, мебель, да. Мебель Авито всегда.
Я еще реставрацией занимаюсь.
Я тоже в свое время занималась реставрацией. Сейчас я буду реставрировать комод скоро.
Вау, круто.
Я даже купила себе шлифмашинку вчера.
Это прям серьезный подход, я тебе скажу. Я у папы тырила постоянно.
Я тырила всегда у строителей. Я пользовалась такой насадкой на шуруповерт, которая шлифовала, и я поняла, что я больше не могу с трясущимися руками.
И лучше переграют очень часто из-за этого.
Да. Я поняла, что проще купить шлифмашинку планетарную, просто все аккуратненько отшкурить, там полачить, и все будет потрясающе. Ну, мне кажется, что вместе с одеждой ко мне пришла вот эта история с мебелью, с чем-то еще. И ты просто начинаешь в этом разбираться, начинаешь понимать, откуда это, что это, из чего это сделано, что как бы ДСП — это просто какая-то крашеная клеенная опилка, и зачем тебе такой комод, непонятно, на чем он склеен, и вообще, что он выделяет в твоей комнате. И ты понимаешь, что, ну, вот это из 70-х, это из бука, и оно выглядит плохо только до реставрации, а после реставрации оно будет выглядеть отлично. Всегда можно фурнитурку сменить, там, ручечки,
вот
петельки,
что хотела сказать.
И все вообще будет прекрасно.
Вообще загорять просто абсолютно по-другому. Да. Ты даже можешь там не шлифовать, не снимать этот шпон или еще что-то. Угу. Ты просто меняешь ручки, вуаля, конечно, у тебя прекрасный, да, сразу акцентный какой-то предмет мебели в этом плане.
Мне кажется, что все от твоих возможностей всегда зависит.
Это правда. На самом деле, я даже так скажу, я в этом плане экодушнила, я уже те же 15 лет в целом веду экологичный образ жизни, вот от и до, и это не какая-то история про то, что там какие-то социальные поглаживания или еще что-то, это просто вот, ну, такая уже своеобразная философия, часть моей жизни, это вот прям вот, ну, я не я без этого, скажем так, и я все время шучу, что я в своем экопознании настолько преисполнилась, да, что как бы это правда, это там и раздельный сбор отходов, и вот, ну, на самом деле, все что угодно, я даже все время шучу, что, ну, это не шутка, это правда, перетекшая в шутку, что у меня есть зеленая книжечка, где более 500 людей, которых я так или иначе экологизировала. То есть я в какой-то момент просто перестала уже ее вести, ну, она такая как бы реальная, существующая на моем ноуте. Вот, но это правда, то есть буквально там микроэкопросвещением занимаешься, вы там друзьям что-то рассказал, такие, вау, интересно, пойдем. Там я обожаю какие-нибудь экскурсии проводить там в какие-нибудь экоцентры или, допустим, я сама с Волгоградской области, я туда приезжаю и друзьям рассказываю, иногда могу лекцию какую-то прочитать на эту тему, то есть я в этом плане преисполнила свое познание, что ж уж я сильно разговариваю.
Здорово, девчонки.
Мне кажется, что сейчас вообще очень много всего стало клёво для экопросвещения, и те же самые там Zero Waste магазины, они дают нам потрясающую возможность просто прийти туда, все потрогать, посмотреть. Консультант там всегда расскажет тебе, что из чего сделано, что для чего, и Не знаю, мне кажется, я вот в этой истории с экологией отказалась от половины всего, чего могла, типа всякие ватные тампончики, ушные палочки, что-то еще. И сначала ты вроде такой, оп, пластиковая коробочка, какая-то силиконовая палочка, что ты с ней будешь делать? Ты неделю пользуешься и понимаешь, насколько это действительно удобнее, чем эти ватные палочки, которые ты потом выкинешь в мусор. И когда к тебе приходит вопрос этой осознанности, ты понимаешь, насколько это грустно. И я, допустим, маму всегда очень ругаю, которая там в 33 пакета мне все заворачивает. Я говорю, давай я так донесу в руках, пожалуйста.
Это, знаете, когда мы в магазин ходим и забываем там шоппер или еще что-то, есть вообще совершенно чудесное видео в интернете, где бобер катит капусту, при этом в зубах у него морковка, что-то периодически падает, он поднимает. Я вот этот бобер иногда, когда забыла сумку. Я вот такая вот иду с этими покупками, что-то падает, я поднимаю, такая, я бобер.
И я такой же бобер, но у меня всегда есть карманы. Я все распихиваю по карманам. Так в пиджачок пихнули морковку, картошка, капустку в руке, что-то там еще. Ну и, конечно, мне кажется, что нужно все нести на переработку. То есть там весь свой тетрапак, весь свой пластик, все, что ты можешь дать на переработку, действительно неси туда.
Ну, я тут тоже, простите, экодушнило сейчас из меня вырвется и скажет, что изначально лучше делать выбор в пользу чего-то экологичного, нежели чем потом сдать на переработку. Ну, то есть изначально мы уменьшаем процент своих отходов, а так, конечно, я с тобой
да, согласилась. Но иногда, мне кажется, ну, то есть нет такой возможности.
Да, да, конечно.
Да, ты такой, как бы, я сегодня не поем иначе.
Да? Нет, это вообще никакого экошейминга. Но просто изначально, вот я правда говорю, что это уже какая-то философия, потому что ты на каком, на подкорке себе где-то записал такой... Вот честно, я в этом плане всегда угораю с людей, которые, например, бананы засовывают в пакет, если даже не в один. У бананов свой пакет, они еще и в одной связке.
С ручкой, нафига? Пакет с ручкой.
Да.
Я этого не понимаю. Ну, то есть мне от этого всегда становится грустно. Я стою в супермаркете и вижу, как тетка отрывает вот эту ленту пакетов вот так вот. И я такая думаю, если ты хочешь взять пакет, возьми один, положи все туда. Просто в один пакет и неси его домой. Не надо отрывать 33 пакета и каждый овощ класть в отдельный пакет.
Да, да, это правда.
Но... Мне кажется, что это все как с насмотренностью. Чем больше ты в это углубляешься, тем действительно у тебя все сильнее записывается на подкорке, и ты просто такой, вот это не будем брать, возьмем в другом месте что-то другое, что более просто экологично и нам подходит.
Ну да, в том числе как бы вещей это во многом да. тоже касается. Ты уже, даже если ты вдруг приходишь в масс-маркете, мне кажется, тоже важно понять, что мы сейчас не хейтим масс-маркет и только одевайтесь в винтажках исключительно. Да все можно. Делать, что хотите вообще, без разницы. Но в какой-то момент ты начинаешь задумываться, и даже приходя в масс-маркет, ты уже выбираешь реально по качеству вещи, ты такой смотришь, о, насколько долго это прослужит мне. Ну, то есть ты более качественно изначально базово начинаешь выбирать. Ну, это, наверное, кто-то тоже осознанный.
Да, тут очень важно разбираться в материалах. Люди, которые не понимают, из чего вещи сделаны, и какой цикл вещь прошла, прежде чем ее изготовили, они поэтому будут брать там полиэстер, что-то еще, и он не разложится никогда. И, короче, очень много всяких подводных камней с ненатуральными материалами всегда есть. Поэтому я вот топлю всегда за все-таки натурпродукт, потому что это важно. Он, по крайней мере, быстрее перегниет, если ты его неправильно утилизируешь, нежели какая-то полиэстровая кофточка, которая никогда не разложится.
Ну, есть шанс, да.
Да.
Хотя бы есть шанс.
Что самое неразлагаемое из тканей?
Да все, что из пластика
сделано. Все, что из пластика. Весь полиэстер.
Акрил.
Плохо разлагается акрил. Очень плохо разлагается всякая синтетическая подошва от обуви.
Но обувь мы сейчас тоже скажем, что обувь да. вообще, в принципе, не перерабатывается, по большому счету. Есть, конечно, какие-то суперлокальные варианты, но, опять же, то количество обуви, которое приходит в негодность, ее нужно переработать, но оно несравнимо с возможностями. Есть, конечно, история, что переработка обуви существует, но, опять же, здесь очень важно понимать, что перерабатывается только подошва, и только в основном кроссовок. И то mm-hmm. это, ну, такой плохой себе вариант, честно говоря. Поэтому
обувь лучше всегда покупать, мне кажется, у хорошего производителя и из натуральной кожи, потому что она прослужит тебе дольше, чем всякая дермантиновая история, которая там через полгода у тебя растрескается, и ты это выкинешь. Поэтому обувь и сумки должны быть действительно очень хорошего качества.
И тут я еще тоже дополню, что лучше несколько однотипных пар обуви, чтобы ты их просто мог менять. Это, во-первых, в целом для нашего корсета, так сказать, в котором мы все ходим, полезно. А во-вторых, они меньше износятся. То есть, соответственно, более длинный цикл жизненный будет у обувки. Ну, в принципе, так многих вещей.
Что ж, а сейчас наши эксперты поделятся советами короткими, да?
Как сделать?
Экспресс-советы.
Экологичный шопинг. На самом деле, мне кажется, что самое главное — это, может быть, даже не условный список того, что тебе действительно нужно. Потому что, ну, зачастую мы люди такие, которые вот мы сейчас вот это все мы берем, потому что дешево. А по факту вот составь список того, что тебе нужно, и тогда ты будешь покупать ровно то же самое, а не набирать лишнее.
Мне кажется, нужно в гардеробе создавать определенного рода капсулы. Ну, то есть ты понимаешь, что с чем у тебя подходит, что с какой вещью ты можешь носить, и ты должен прекрасно понимать, чего тебе не хватает. И тогда ты будешь искать именно вещь, ту, которую тебе не хватает, а не просто «я вот это хочу, и вот то хочу», а с чем надеть, мы потом не знаем, и как бы никогда не узнаем, и она потом уедет куда-нибудь.
Все, я думала, 10 будет.
Короткие. Слушаемся тебя.
Мне вообще очень понравилась наша беседа. Я очень с большим интересом послушала все, что вы говорите. Это как-то... Я думаю, что я тоже... стану одной из вас.
Приходи, Винташку, к Жене.
Пока... Хорошо. Пока так, частично, но я делаю какие-то шаги, так что мне было очень полезно послушать все, что вы говорите. И какой вывод сделать, да? Теперь мы знаем, что одеваться красиво можно экологично. Да. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь на канал, не теряйтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки. Поддержать работу фонда можно на сайте второе.ру. До встречи. До новых встреч. Пока-пока.